про газ. Сейчас поговорим, как обойтись без газа в эфире. Никак. Узбекистан прорабатывает многосторонние соглашения по газу с участием России. Этот документ... Вот известно уже, что отражает национальные интересы. А национальные интересы Узбекистана. Ну, мы так надеемся, что и России тоже. Об этом заявил вице-спикер Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров. Давайте его процитируем. «Эта работа не вредит нашим национальным интересам, а приносит только пользу. Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет». Ну, то есть вот сейчас... прорабатывают. Давайте вспомним о том, что во вторник глава «Газпрома» Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия-Центр» через Казахстан. Вот такой транзит. Сейчас о перспективах сотрудничества в этой сфере поговорим на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
Здравствуйте.
Сразу, когда читаешь, предусматривает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия-Центр» через Казахстан. Собственно, куда? «Средняя Азия-Центр» — это куда?
Ну, здесь речь идет о том, что вот эти газопроводы, которые были созданы еще в советское время, они использовались из Средней Азии, прежде всего, из Туркменистана, но там подключен и Узбекистан. Ну, вот как раз основной Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, и туда в Россию дальше газ уходил. Вот частично раньше, там, в 90-е годы, в начале 2000-х, туркменский газ даже транзитом шел через Россию на Украину, вот, там продавался, но уже много лет никакого транзита, по сути, через Россию нет. Вот, и «Газпром» транзитные услуги не осуществлял, а он раньше скупал просто себе, покупал газ из Туркменистана, потом из Казахстана. Вот, а сейчас внутреннее потребление в Казахстане и Узбекистане растет быстрее, чем собственная добыча, и они из экспортеров газа становятся импортерами.
О, как.
Они сами об этом в прошлом году говорили, что им газа уже в 2023 году и 2024 будет не хватать, поэтому вот поэтому активизировались переговоры, поэтому и родилась идея о неком тройственном союзе газовом, хотя, конечно, наверное, более корректно говорить о таком двухстороннем отношении России-Казахстан, России-Узбекистан, но смысл в том, что, собственно, газа не хватает, внутреннее потребление растет, и при этом у них еще есть и контракты на поставку газа в Китай, и непонятно, как их исполнять, если самому газа не хватает. Вот, поэтому, по всей видимости, Россия будет поставлять газ в Среднюю Азию, то есть мы в реверсном режиме будем использовать эти газопроводы. И как бы для «Газпрома» плюс заключается в том, что он сможет перенаправить те объемы, которые раньше шли в Европу, на новые рынки сбыта вот, в Среднюю Азию, и тем самым вернуть часть, по крайней мере, добычи обратно. Но потому что в 2022 году она снижалась, и вот ему нужны новые рынки сбыта, чтобы монетизировать этот газ. Вот. И плюс заключается в том, что у тебя уже есть месторождения разработанные, тебе не надо в них вкладываться, и трубы есть, тебе не нужно их строить, просто нужно подписать договора на поставку газа. Вот. А среднеазиатские государства, там просто есть в обществе определенные страхи, что вот придет такой, значит, огромный, могущественный «Газпром», все скупит и будет диктовать людям какие-то кабальные
условия. Да. И вот поэтому руководитель узбекского предприятия как раз сказал, что так, спокойно, ГТС Узбекистана останется в собственности Узбекистана. То есть, видимо, как раз пытается ответить вот на эти опасения, о которых вы говорите.
Да. Именно в обществе они сильны, потому что все прекрасно понимают, руководство страны и газовики уж тем более, что газ нужен и сотрудничать нужно, и это в интересах всего государства. Вот, например, что сейчас происходило зимой. Там же очень тревожные новости приходили, морозы были сильные, и сразу же уже ежесуточно не хватало газа. Им даже пришлось уже сейчас остановить экспорт газа в Китай для того, чтобы сосредоточить его исключительно для внутреннего рынка, и все равно не хватало газа. Именно потому, что месторождения вот на такую ежесуточную объемы добычи не хватает, газопроводы тоже нужно расширять пропускную способность, потому что потребление росло годами и в Казахстане, и в Узбекистане, и по всей Средней Азии, а инфраструктуру не модернизировали для достаточного объема прокачки. Вот этим всем, видимо, и будут заниматься «Газпром» вместе с национальными компаниями.
А вот помните, какое-то время назад в Узбекистане говорили, что Ташкент не намерен вступать ни в какой союз, ни в какой альянс, а просто вот будет импортировать ресурсы на основе коммерческих контрактов. Вот это когда прозвучало, я так не совсем понял, какой союз, какой альянс. Ну, собственно, да, не хватает газа, закупаете. Что имелось в виду, вы не в курсе?
Ну, это вот как раз в рамках как раз переговоров, по-моему, России и Казахстан, там прозвучала такая идея, давайте создадим некий троечный такой альянс, будем взаимодействовать в газовой сфере, но просто так исключительно на информационном уровне это начало пугать вот как раз людей, и поэтому пришлось политикам и в Казахстане, и в Узбекистане говорить, нет, альянс не подразумевает, что мы там продадим всю газотранспортную систему, или что кто-то, кроме национальных регуляторов, будет устанавливать тарифы. Нет, это как бы громко сказано, да, идея красиво выглядит, но в реальности действительно это будет исключительно экономическое взаимодействие. Никакой здесь политической составляющей нет. И это взаимовыгодно может быть проектом. И вот сейчас они просто и пытаются населению это объяснить. Вот смотрите, как бы что случилось с этой зимой. А дальше будет хуже, потому что лето пока еще, например, Узбекистан и Казахстан вот в летние периоды могут закрыть свои потребности, а в зимние уже нет. А пройдет год-два, и уже и летом не смогут покрыть.
Игорь, а объясните, пожалуйста, еще, а с чем связан вот этот дефицит? Вы все время говорите о месторождениях. Собственно, они не до конца разработаны, не хватает внутренней инфраструктуры или реально не хватает газа в этих месторождениях? Что им мешает самим-то больше добывать газа? В Туркмении вообще говорят там много-много, ну, она, по крайней мере, ближе к Узбекистану, чем, например, Россия тоже.
Ну, Туркмения, в общем-то, страна довольно закрытая, поэтому сложно сказать, что там происходит в добычном секторе, но они себя точно обеспечивают и являются еще крупнейшим поставщиком газа в Китай, поэтому у туркменов такой особой проблемы нет. А вот Узбекистан, он много добывает, действительно, но при этом потребление растет еще большими темпами, чем добыча, поэтому себя уже скоро они обеспечить не смогут, хотя сейчас пока что еще остаются вот в годовом выражении страной-экспортером, тоже продают газ в Китай. Вот поэтому как раз-таки Россия предлагает, давайте все вместе сотрудничать, чтобы посмотреть, в каком состоянии газопроводы, для того, чтобы, например, докачать до Узбекистана газ российский, или, может быть, с Туркменистаном обмениваться газом. Вот они там близко, пожалуйста, давайте вы отдадите там какие-то объемы газа в Узбекистан, запишите что это на поставку «Газпрома», а «Газпром» вам отгрузит газ, например, в Казахстан, чтобы дальше послать его в Китай. Вот. То есть здесь могут быть разные формы, и сейчас только диалог начинается. Сейчас пока еще это только начало вот, совместного такого взаимодействия, новой волны, скажем так, взаимодействия, которая была во многом тоже порождена, с одной стороны, того, что спрос в Центральной Азии появился на российский газ, а с другой стороны, и у «Газпрома» появилась резкая необходимость найти новые рынки сбыта.
Скажите, а рост потребления газа, например, в Узбекистане, обозначает ли, что Узбекистан выходит на новый уровень экономического развития?
Ну, безусловно, то есть спрос растет и потому, что, в принципе, энергопотребление возрастает даже у населения, то есть все покупают себе там какие-то новые электрические приборы и так далее, и так далее. Вот. И плюс численность населения растет, и это общая тенденция для Центральной Азии. Население возрастает, и параллельно существует программа газификации, то есть все новые и новые населенные пункты получают доступ к газу. Поэтому и возрастает, в общем-то, общий объем потребления и своего газа, поэтому становится не хватать.
А я к тому, что с экономической точки зрения улучшается ли ситуация в этих странах? Ну, если растет потребление газа, значит, у них все в порядке, ну, или там становится лучше с экономикой?
Да, это очень хороший индикатор. Вообще энергопотребление и потребление газа в том числе, это очень хороший показатель, что если энергопотребление растет, значит и промышленность возрастает, и больше предприятий, потому что они в основном потребляют большие объемы электроэнергии, а в той электроэнергии в том числе производится на газовых электростанциях. И численность населения растет, потому что и отапливать тоже нужно больше людей, и газовое отопление, в общем-то, тоже распространяется.
А в завершение вы ведь разрешите мне такой дурной вопрос задать, но я так давно хочу получить на него ответ. Вот если есть марки нефти, там WTI и Brent, там сколько угодно марок, газ-то везде по всему миру одинаковый, и не можешь сказать, так, вот здесь вот везут СПГ вот такой вот марки, и точно он из Сибири, а не из Катара.
Нет, газ тоже весь разный.
Разный.
Есть так называемый жирный газ. В основном там по содержанию, с одной стороны, метана. Вот, в основном газ, который мы употребляем, вот у нас на комфорте, например, горит у всех, это метан. Вот. И вот речь идет о нем, когда мы говорим о трубопроводных поставках и то, что «Газпром» продает. Ну и даже в нем тоже теплоемкость разная. То есть сколько ты тепла получишь при сжигании одного кубометра, тоже разные. И в контрактах коммерческих там прописывается, что вы, поставщик, обязан поставить определенного качества газ. Ага. Если там, например, тепла от него, ну, калорийность его меньше, то и цена снижается. То есть все это прописано в контрактах, тут беспокоиться как бы не нужно, все это учитывается. Просто мы это не видим, потому что это все контролируется компаниями в взаимных расчетах.
Я не беспокоюсь, я просто знать хочу. То есть можно вычислить, что это сибирский газ, а не катарский?
Ну, теоретически можно, то есть если трубопроводный, то, понятно, там явно будет, откуда он идет, ну и по химическому составу, конечно, примерно можно, другой вопрос, зачем, вот. Ну, а СПГ, это тоже метан, и наоборот, как раз газ очищают перед тем, как его сжижать, потому что, соответственно, метан переходит в жидкое состояние, когда его охлаждаешь до минус 160 градусов, поэтому на завод по сжижению газа должен прийти фактически чистый метан уже.
Ага. Ну и последнее, а в зажигалке у меня что за газ?
Это, как правило, пропан-бутановая смесь, это скорее продукт нефтяной отрасли, это называется жирно-углеводородный газ, и вот эти вот красные баллоны в них такой же, и вот маршрутки там, условно говоря, ездят с такими красными баллонами, как правило, это вот сук жирно-углеводородный газ, это пропан-бутановая смесь.
Игорь Валерьевич, невозможно никаким вопросом в тупик поставить, если речь касается газа, я понял. Да. Благодарю вас за комментарий. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим после рекламы и выпуска новостей.
В эфире «Радио Спутник».